Слава Богу за то, что сегодня мы снова вместе, и это первый раз в новом 2012 году. У меня сегодня тема будет семейная, так как у нас сегодня семейный семинар. Я хочу поделиться некоторыми мыслями и некоторыми советами, которые, возможно, помогут для многих мужей, жен, для семей. Но вначале хочу сказать, что эти советы, я их прочитал в Библии. Я просто их там вычитал. Я над ними думал. И желаю сегодня с вами поделиться. Советы, которые у меня есть, это не потому, что я такой идеальный муж. Это не потому, что я очень и самый опытный семейный человек. Но это потому, что я прочитал в Библии. Наблюдал за практической жизнью. Уже многие годы работаю с людьми, понятно, естественно, и с семейными людьми тоже. И поэтому, если бы сегодня, хотя бы даже если одной семье это поможет, послужит благословением, исцелением, будут рады ваши дети, ваши родители, бабушки, дедушки, это уже целое родство. И я тоже буду этому очень рад. Для того, чтобы мы сразу все включились в общение, я начну свою беседу с вопросов. Как вы думаете, скажите, пожалуйста, можете сначала сказать себе немножко про себя, кто смелее может сказать вслух, кто обычно в семье, в семейной паре больше требует помощи, муж или жена? Или другой вопрос, кто больше жалуется на то, что он или она перегружен? Но я же сказал, только самые смелые могут говорить вслух. Поэтому вы подумайте, еще раз я задам вопрос. Как вы думаете, в реальной жизни, кто больше просит помощи в семье? Кто больше жалуется на то, что он перегружен? Ну и так как я уже услышал по вашим ответам, большинство жены. Раз сами жены так сказали, значит, наверное, правда. Давайте прочитаем первый стих из Библии. Итак, Бытие, 2 глава, 18 стих. С 18 по 23 стих. Читаем вместе. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему. И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым, но для человека не нашлось помощника, подобного ему. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека жену, и привел ее к человеку». Для вас всех знакомый стих, и это записано в Библии, мы в это верим. И здесь написана главная мысль о том, что Бог сотворил помощника человеку. Я хочу сразу сказать, что и русский, и английский перевод говорит о том, что God, I will make him a helper. Бог сказал, я сотворю ему, мужчине, помощника. В русском тоже написано, я сотворим ему помощника. Я хочу еще сказать одну очень маленькую деталь. Это то, что если вы смотрите и начинаете читать Библию с самого начала, то Бог в самом начале никогда не творил жену. Он вначале сотворил помощника, которую потом назвал женой. 18 стих. Это первый раз, когда у Бога возникла такая мысль и идея помочь человеку, мужчине Адаму. Написано в Библии, Бог сотворил ему, сотворим ему помощника. И когда вы будете читать эту главу чуть ниже, потом, когда уже Бог сотворил, потом Он привел и назвал ее женою. Но не было наоборот, что Он сотворил жену, а потом подумал, ну чем же ей заняться? Ну что ж ты так ходишь туда-сюда? Ну будь помощницей, хоть что-нибудь сделай нормальное. Нет, Бог сотворил помощницу в начале, а потом, попозже, Он ее, понимая, возможно, что, возможно, некоторые жены обидятся, что их так называют, Он ее назвал женой. И смотрите, что у нас идет дальше. В этом отрывке мы можем заметить, что на фоне творения всего Божьего Бог сам сделал, после того, когда Он сотворил мир, все сотворил вокруг, сотворил человека, Бог сам себе делает анализ своего творения. И Бог сам себе сказал, нехорошо. Нехорошо быть человеку одному, так написано в Библии. Но этот анализ сделал себе сам Бог, не человек, не мы, Адам еще сам, первый человек, мужчина до этого сам еще не додумался. Это Бог ему сказал, что тебе будет нехорошо, нехорошо быть человеку одному. На фоне всего совершенства, на фоне всего прекрасного Божьего творения, Бог сам понял и сказал, что человеку нехорошо быть одному. И здесь мы знаем, что человек, то есть Адам, мужчина, искал себе помощника вначале среди зверей. Для нас сегодня кажется это, ну, смешно, картина, да? Вот представьте себе, вы пришли в зоопарк, и ваша задача, не смогли вы жениться удачно, найти помощника. А там же есть и котики, и собачки, мягкие, красивые, любимые, которых некоторые так любят, и хочется сказать, ну, бери, бери. Нет, котики, собачки, нет, не подходят. Ну, хорошо, есть лошадь, может пахать. Ведь иногда же мы же тоже так иногда или хотим, или представляем, или требуем, или понимаем, что кто-то должен, тоже не подходит. И вот Адам искал и не нашел. И написано в Библии, не нашлось помощника человеку. И тогда Бог сотворил помощника. Еще хочу сказать, что здесь написано одно очень маленькое такое важное слово. Бог сотворил помощника, соответственного ему. Соответственного. По-английски suitable. То есть подходящего или соответствующего. И вы знаете, что когда Бог сотворил женщину, жену, с целью, чтобы она ему помогала, то Бог продумал все до мелочей, серьезно, спланировал и все продумал так, чтобы она соответствовала и помогала человеку, то есть Адаму. В еврейском слове вот это слово «соответствует» имеет два значения. Первое – это дополняющий, второе – стоящий рядом. Помощница, жена – первое – дополняющий, второе – стоящий рядом. И хочу сказать еще один момент, что когда Бог сотворил женщину, то первое имя, которое Бог сказал и произнес сам, было именно помощница. Я сам удивился и сегодня перечитал. До конца третьей главы вы нигде не найдете, что Адам называл свою жену Ева. Дома проверьте. Он ее не называл Ева. Хотя они вместе уже жили, спорили насчет того, кушать плод запретный или не кушать, но он еще ее не называл по имени. До конца третьей главы. И потом Адам сказал, и нарек Адам имя жене, Ева. А до этого первое имя, которое Бог дал женщине, была помощница. Сотворим ему помощника или жена. Когда идет разговор, там диалог с Богом, то Адам говорит, это жена, которую ты мне дал. Он не говорит, это Ева. И представьте себе, как они общались. У нее имени не было. Хотя они уже вместе жили. Ну, представьте себе, давайте так с юмором представим, что Адам встретился с каким-то соседом. Ну, тогда соседа не было, Адам же был один. И Адам рассуждает и говорит, слышишь, моя помощница тут требует от меня помощи. Кажется, ну, как-то оно звучит так непонятно. С другой стороны, грубо, жестко. Но не переживайте. Мы сейчас вместе придем к заключению. И вот на фоне всего того, что Бог задумал и создал, его основная цель творения женщины была, чтобы она была мужу своему помощница. Хочу добавить, что эта мысль не пришла Адаму. Адам не просил помощи. Адам не просил помощника. И это мудрое решение принял сам Бог, чтобы женщина была помощницей человеку, то есть мужу. Женщина никогда не планировалась Богом как самостоятельная личность. Вообще причина, почему помощница потому что это показывает недостаточность мужчины. И я хочу сказать сразу всем милым женщинам и женам, что когда Бог и Библия называют жену помощницей, это никак не унижает и не должно унижать, и не должно пониматься, что жена ниже, хуже, второй сорт. Потому что в Библии написано, что человек был создан по образу и подобию Бога. Кто человек? И мужчина, и женщина. Созданы по образу Бога. Значит, женщина тоже имеет вот эту долю, часть. Значит, она тоже стоит высоко в глазах Бога во всем этом плане творения. И причина, почему Бог создал помощницу, только лишь потому, что мужчина сам не мог справляться. И это было с целью, чтобы дополнить недостаточность именно мужчины. А помощь женщины, это не всегда имеется в виду физическая. Это часто имеется в виду, когда жена содействует духовному формированию мира или просто моральной поддержкой. Вы знаете, что Бог сразу наделил жену, женщину теми качествами и функциями с самого начала, которыми она должна обладать на протяжении всей жизни. Смотрите, когда Адам и Ева были первые муж и жена на земле, куда Ева ходила на курсы, чтобы научиться готовить? Кто эту семейную пару научил сексуальным отношениям? Кто? Раньше таких школ и семинаров не было. Кто научил их общаться друг с другом? Заметьте, что женщина сразу умела и могла общаться. И она сразу же проявила свое сильное качество и способность, что она в два счета уговорила Адама съесть запретный плод. Хотя их никто не учил и семинаров не было. Но Бог сразу создал так, что жена могла и понимала все. Сегодня у нас психологи, у нас доктора богословия, консультанты, философы, каких только школ и курсов нету на интернете, вживую, аудио, видео, чтобы восстановить семью. Но раньше этого не было. Это всего лишь тонкая мысль на то, что Бог вложил это в женщину сразу. Если мы живем и развиваемся по плану Бога. Хочу сказать, что если мы приходим к такому моменту, что жена была сотворена Богом как помощница, то часто мы замечаем, что жена помогает всем иногда, не у всех. Но бывает, что жена помогает всем, кроме мужа. И помогает немало. И помогает хорошо. И занимается даже добродетелью. Даже если она просто не мешает, говорят, уже помогает. Но главная мысль, она не помогает именно своему мужу, ради которого она была создана, придумана и рождена на землю по задумке Бога. Я уже сказал, что помощь не обязательно должна быть физическая, иногда это моральная, словесная, психологическая, просто поддержка. Бывает так, что муж попросил помощи у жены, и жена помогла, но потом муж 100 раз пожалел о том, что он ее попросил о помощи. И сам себе обещает в подушку, что больше никогда не буду просить ни о чем. Лучше сам сделаю. Потому что помогла, но потом бывает столько недовольства, столько ропота, или ты чувствуешь себя должным по жизни, хотя она тебе помогла, это правда. Дальше часто, не всегда, но часто бывает так, что создается такое впечатление, что жена, она занята больше в всех в мире на земле. И это правда, что она занята. И это правда, что ответственности у нее немало. Но заметьте, любая жена вам легко расскажет, настолько она занятый человек, и настолько она нуждается в помощи, и дети, и стирка, и уборка, и кормить, и переодевать, и гостей встречать, и мужа гладить, и следить за всем в доме. Ну, списки целые. А муж что делает? На работу ходит. Сравните, 10 пунктов против одного. И кажется, ну полностью растерялся. Так кто кому должен помогать? Повторить списки? Не надо, вы их знаете. Так вопрос, так почему же тогда получается парадокс, что жена по плану Бога сотворена помощницей мужу, а кажется, всю жизнь муж должен. Но давайте попробуем с вами рассуждать дальше. Часто бывает, конечно, жены, мы знаем, мы разные, мужчины и женщины, жены, они более эмоциональные, они могут все рассказать, они могут повторить, они могут это сделать с помощью слез. А мужчина, он молчит, ходит на работу и молчит. Иногда не умеет рассказать. Вот почему помощника решил создать Бог человеку, а не человек сам. Мужчина сам, Адам, даже высказаться не мог. Боже, мне надо помощь. И сегодня мужчины до сих пор остались такие. Они иногда не могут сказать и объяснить. Они не такие красноречивые, не такие эмоциональные, не такие, как женщины. Но иногда у них в душе все кричит и разрывается. Мне надо помощь. А сказать не умеет. А жена несколько раз на день может повторить, сколько ей надо помощи. Давайте идем с вами и рассуждаем дальше. Ответственность на муже на основании Библии, я так понимаю, во всем. За воспитание детей, за финансы в доме, за духовное устройство в доме, за жену, за себя, за все. Ответственность. Государство возлагает ответственность тоже на мужа. Когда вы заполняете на фудстемпы, то вызывают household. Ну, я сам заполнял, то могу сказать, точно так действуют законы в Америке. Вызывают мужа. Вся ответственность на нем. Но почему-то создается впечатление, что перегружена жена, а не муж. Есть разница между обязанностью или долгом и добровольной помощью. Я хочу на этом моменте немножко остановиться. Есть разница между обязанностью мужа или ответственностью мужа и жены и добровольной помощью. Скажите, пожалуйста, когда, например, жена в доме, как хорошая, добрая домохозяйка, она стирает, она кушать варит, она убирает, она детей воспитывает, она их меняет, она ведет все в доме, она помогает мужу или нет? Но грех сказать, что не помогает. Кто-то сказал чуть-чуть. Но помогает. Потому что муж бы сам не успел и разорвался бы. Помогает. Помогает, но можно сказать по-другому. Когда муж ходит на работу и зарабатывает деньги, и на его шее все держится, муж жене помогает? Правильный ответ – чуть-чуть. Вроде помогает, но не жене лично. Чтобы жене лично помочь, это надо встать за раковину, закатать рукава и помыть посуду. Тогда ты лично ей помог. Это она будет чувствовать, что ты лично ей помог. Точно так же, милые жены, и с мужьями. Когда вы в доме хорошая домохозяйка, вам честь и похвала, и благодарность. Но помните, что есть обязанность, ответственность жены и мужа, а есть добровольная помощь, которая требует больше. то, что вы не обязаны делать, но вы помогаете, вот это больше, вот это называется добровольной помощью, а не просто обязанности и долг в вашем доме. Часто мужу это слабое утешение. Точно так же, что муж ходит на работу, жене это слабое утешение. Она хочет, чтобы лично ей помогали. И представьте себе, что жена говорит мужу: «Милый, давай я тебе в чем-то помогу, и мы эти выходные проведем вместе». Это мечта, все жены об этом думают, мечтают, говорят, чтобы как-то больше провести времени с мужем вместе в общении. И представьте себе такую фразу, вы слышите: «Милый, давай я тебе помогу». Вот такая будет и реакция. Возможно. Такая тишина. Но я хочу сказать, что возможно, даже если у жены не получится помочь, она не справится или старалась, не смогла, то для мужчины услышать вот эту фразу: «Давай, я, милый, тебе помогу». Мужья, скажите, как это повлияет на вас? Если ваша жена придет и скажет: «Милый, читала Библию, как и каждый день читаю, но сегодня что-то необычное прочитала там. И я там прочитала, что когда Бог творил жену и женщину, то Он сотворил жену помощницей мужу. И я сегодня предлагаю тебе свою помощь. Лично тебе, ни детям, ни дому нашему. Это все остается на своих местах, но я хочу лично тебе. Я хочу тебя поддерживать. Я хочу тебе лично помочь. Мужья, только от одной мысли мечтать об этом вам уже встает так радостно, правда? Но вы знаете, почему это приятное чувство? Это потому, что это придумал, вот этот план, вот эта система, которая должна так работать, это придумал Бог. Не люди и не я. Это придумал Бог, чтобы жена была помощницей. Еще два вопроса, вы выберете, какой легче. Первый вопрос. Когда последний раз жена, вы спрашивали мужа: «Милый, чем тебе помочь?» Второй вариант. Когда в последний раз вы говорили мужу, что он вам не помогает? Что легче вам вспомнить? Жены, что легче вспомнить? Когда вы последний раз говорили мужу, что он вам не помогает? Или вам легче вспомнить, когда в последний раз вы сказали мужу: «Чем тебе, милый мой, помочь?» Ответ вы имеете для себя, и правильно. Еще один вопрос на размышление. Почему у мужа почти всегда хуже получается помочь жене? Простой пример, практическая жизнь. Муж пошел мыть посуду. Это же уже подвиг для некоторых. Старается, сияет. Первый раз подошел к этой раковине. После него жена все равно перемоет. Муж пошел складывать детские там пеленки и так дальше. Ну, я знаю, такое бывает редко, но вдруг он пошел. Складывал там, что-то тулил. Посмотрел, сам не может назвать, что это за куча, как она называется. Но это он типа поскладывал. Все равно жена переделает. Вроде бы муж хотел помыть пол в доме, чем-то убрать. Тоже ж. Уже похвала, уже радость. Захотел помочь. Пошел, мыл. А, жена все равно перемыла. Почему у мужчин хуже получается помогать женам? Очень просто, друзья. Мужчины не были созданы помощниками. Хотя это не значит, что мужчины не должны помогать. Это не значит, нет. Но помощниками были созданы жены. Вот почему у них лучше получается и должно получаться. Милые жены, пожалуйста, услышьте. что у вас лучше получится помогать мужьям, чем мужьям помогать женам. И теперь долгожданная мысль. Я совсем не против, чтобы мужчины помогали своим женам. Я скажу пример из своей жизни, из практической жизни. Для некоторых мужчин, возможно, это покажется странным, возможно, непонятным. Но я поделюсь просто своими взглядами. Я за то, чтобы мужья помогали своим женам. Например, я без проблем могу поменять памперс своим детям. Делал это не один раз, до сих пор делаю. Я без проблем могу поехать в магазин и сделать шопинг, закупить продукты домой. Поверьте, я не хочу этим похвалиться. Я хочу только сделать ударение на то, что это нормально, когда мужчины тоже помогают своим женам. Я в своем доме без проблем могу помыть посуду. Я могу в своем доме, в своей семье купать детей. И я их купаю почти каждый день. Я в своей семье спокойно могу подмести и помыть пол. Этим я хочу сказать, что это нормально, помогать своим женам. Некоторые мужья, возможно, скажут, для них это унизительно, это женская работа. Возможно, вы не поймете, но я хочу сказать, что я это делаю без проблем. И когда я ухаживаю за своими детьми, то я в них влюбляюсь еще больше. Поэтому вдохновляю мужей тоже больше туда вмешиваться, участвовать в этом всем процессе меняния пеленок, купаний и так дальше. Я в своих детей влюбляюсь еще больше. И вообще моя мечта – иметь многодетную семью. Вы знаете, что это не унижает меня ни капли. Но после всего сказанного я хочу напомнить всем женам, милые, уважаемые женщины, помощникам Бог создал вас для ваших мужей. Не мужа помощником для тебя. И когда в следующий раз, милая женщина, ты будешь требовать помощи от мужа, просто помни об этом. Что ни мужья, ни Бог не против, чтобы мужья помогали. Но помни, пожалуйста, что роль, функция и цель помощника – это твоя. Тебя Бог так придумал. Тебя Бог так создал. Так была ты названа в первую очередь. Вся миссия и цель твоего творения и существования жизни на земле, чтобы ты помогала своему мужу и чтобы он чувствовал, знал, если сегодня к нему подойти и дать ему микрофон, чтобы он мог твердо дать интервью в любую видеокамеру, что да, моя жена помогает лично мне. Не моим детям, она мне помогает. Помните, пожалуйста, об этом. Когда мужья делятся с вами своими планами, мечтами, проектами, идеями, жены, будьте осторожны, как вы отвечаете. Вы их первый помощник. И часто, возможно, вы первые, кому они это сказали. И дальше их все развитие, их вся работа, их все духовное состояние будет зависеть от вашей реакции. До свадьбы между молодым парнем и девушкой, кто на первом месте у молодой девушки? Подскажу вам ответ. На первом месте муж. Усложняем задачку. После свадьбы кто на первом месте у супругов? Подскажу вам ответ. Уже часто муж на втором месте. Почему? Потому что мы, я не ошибаюсь, мы люди эгоисты. По правде сказать. Поэтому, когда мы женимся, до свадьбы только он на первом месте. Или она. После свадьбы уже он так автоматически, неофициально мы переоформляем документы, и он уже на втором. Еще усложним задачу. Через лет 5-10 на каком месте муж? Подскажу вам, на пятом. Как я узнал ответ? У вас трое детей. На первом она, трое детей, вы на пятом. Потому что уже все внимание, уже вся помощь, вся энергия, все мысли, все молитвы, все эмоции направлены на детей. А муж, ну, определите, на каком месте. Хотя Бог создал женщину, чтобы она помогала мужу. Да, я понимаю, что дети сами не справятся, им надо помогать, это я понимаю. Но почему-то Бог создал помощника не для детей, а для мужа, для Адама, когда у него детей еще не было. И помогать морально – это тогда, когда жена может позвонить своему супругу и сказать: «Милый, как ты себя чувствуешь? Я за тебя молюсь». Это тоже помощь моральная. Мужчины будут счастливы безмерно, когда жены будут так делать. Хотя принято думать, что мужья должны звонить, и мужья должны звонить. Но когда я говорю, что женщина-помощница, это значит, что она может помогать даже телефонным звонком, даже текст-месседжем. Если спросить у жен, когда вы в последний раз благодарили вашего мужа, то получается такая история, как и с цветами. А знаете, какая история с цветами? Ну, на свадьбах всегда иногда делают часто игру. Когда вы в последний раз дарили вашей жене цветы? И мужьям хоть проваливайся. Ну, знаете, такая игра. Если кто попал в эту игру и давно дарил, но все сочувствуют мужьям, всем жалко жен, что им давно дарили. Ну, а вопрос, когда вы в последний раз благодарили вашего мужа, ну, может быть, та же ситуация, что и с цветами. А это тоже моральная помощь и поддержка. Когда вы знаете, что у вашего мужа проблемы на работе, стресс, предложите ему отдохнуть перед рейсом, перед каким-то проектом, перед конференцией, перед важнейшим решением. Это тоже помощь. Хотя вы вообще не касаетесь ничего. Вы ничего не делаете руками. Вы просто сделали предложение. Это помощь лично вашему мужу. И таких примеров можно продолжать перечислять. Но я вас прошу, женщины, не опускайте ваших мужей. Поднимайте их. И последнее, чтобы закончить эту мысль, хочу сказать, чтобы быть эффективным помощником, что нужно минимум? Минимум нужно узнать нужду у мужа. Минимум нужно хотя бы спросить: «Милый мой муж, я сколько лет уже не спрашивала тебя, чем тебе помочь». Вы их сразите, ваших мужей, даже вот этим вопросом. Вы еще ничего не успели помочь, но вы хотя бы спросили. Будет радоваться небо, будет радоваться Бог-творец, который вас для этого создал и придумал, и будет радоваться муж. Поэтому почаще, жены, будьте помощниками, повторяю, не всем окружающим, не детям, хотя за детей заботиться это нормально, но мужу, лично вашему мужу, и вы будете безмерно счастливы. Причина, почему Бог создал женщину, вся цель и смысл, чтобы она помогала мужу. В притче 14 глава 1 стих: «Мудрая жена устроит дом свой, а глупая разрушит его своими руками». Я задаюсь вопросом, почему вся ответственность на муже, но почему разрушение зависит от жены? Почему вся ответственность на муже? Разрушение. Читайте на экранах. И последнее в этой части я хочу сказать вам синонимы и антонимы слова «помощник». Синонимы слова «помощник» — это значит соучастник, правая рука, сотрудник, сподвижник, сообщник. Теперь антонимы слова «помощник». Антонимы — это противоположное значение слова «помощник». Это не участник, это левая рука, это не помощник, это противник. Какая четкая граница? Помощник и не помощник. Следующий стих, который я хочу прочитать, Ефесянам 5 глава, 24 стих, 24 по 25. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. У всех очень много раз вы слышали этот стих. И обычно все проповедуют часто на то, что жены должны повиноваться мужьям. У меня хорошая новость для жен. Я сейчас хочу задержаться и немножко сказать на вторую половину этого стиха. Вам уже можно улыбнуться. Мужья, любите своих жен, как Христос церковь и предал ее за себя. Husbands, love your wives. Любите своих жен. Вы знаете, что в этом стихе скрыта, мне кажется, тоже большая глубина для нас, мужей. Мужья, любите своих жен. Мужья, любите своих жен. Посмотрите на этот стих и скажите, это предложение, это заповедь, это вопрос, это размышление вслух. Что это? Идем дальше. Смотрите, жены, повинуйтесь своим мужьям. Мужья, любите своих жен. И теперь внимание. Кажется, в семье все 50-50. 50 на 50. Жены, повинуйтесь, мужья, любите. Жены повинуются, мужья любят. Но когда жены не повинуются, мужья все равно любите. И вот здесь начинается самое интересное. Почему? За что? Потому что в определении слова «любовь» есть одна деталь. Написано «любовь все покрывает». Любовь все покрывает. Все недостатки. Все любовь покрывает. Мужья, любите, как Христос церковь. У нас мало времени. Давайте быстро попробуем подумать и вспомнить, как Христос любил церковь. Как Христос любил людей. Как Христос любит людей сегодня. Как Христос тебя сегодня любит. Как? Я не думаю, что это возможно объяснить. Вот так, мужья, любите своих жен. Мужья, любите своих жен. Любить нелегко. Любить легко хороших жен. Любить легко послушных жен. Любить легко тех жен, которые вас удовлетворяют во всем. Любить легко тех жен, которые повинуются вам. Любить легко тех жен, которые воспитаны так же, как и ты сам. Любить легко таких жен, которые понимают все, как ты. С тобой совсем соглашаются. Но нелегко. Нелегко, если правду сказать, каждый мужчина может признаться. Нелегко любить тех жен, которые ропщут, которые бубнят, которые постоянно недовольны, у которых меняется настроение, у которых постоянно что-то болит, у которых всегда недовольство или депрессия, непослушных и так далее, и так далее. Одну проповедь слышал, один муж сказал: если бы я тебе дал свою жену, то попробуй ее любить. Но заметьте, что Библия говорит: любите своих жен. И помните, мужья, никто вас не заставлял жениться. Но раз ты женился, ты люби. Любовь, любить жен – это заповедь, которая написана в Новом Завете, чтобы мужья любили своих жен не так, как обычно, а как Христос возлюбил церковь. Любите, как Христос возлюбил церковь. Учение Иисуса Христа о любви, оно превыше нашего понимания. Смотрите, Луки 6 глава, 23 стих. Там написано так: «Если любите любящих вас, какая вам за то благодарность?» Если вы любите, если так можно помыслить, если вы любите жену, которая вас любит, это хорошо, это правильно, это нормально. А что, если нет? Ибо грешники, любящих их, тоже любят. И если делаете добро тем, которые вам делают, какая вам за то благодарность? Жена тебе сделала приятный сюрприз, и ты додумался цветы купить. Жена тебе сделала что-то приятное, и ты ответил: а если не сделала? Тогда ты обязан любить. Сегодня, на этот вечер, для всех жен и мужей было дано задание. Мужья, напишите один стих для жены, а жены, напишите благодарственное письмо вашему мужу. Так вот, мужья, не забудьте любить ваших жен, если ваши жены не написали вам это письмо. Но давайте, не ожидая ничего взамен, и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ, и к неблагодарным, и злым. Кто Он? Бог. Точно так же должны быть благи и мы, мужья, к своим женам. Даже тогда, когда они не очень радуют нас. Любите жен тогда, когда они даже не платят вам и не платят вам любовью. Сколько можно было бы избежать разводов, если бы мужья так любили безвозмездно. И когда спрашивают у вас вопрос: муж, за что ты любишь свою жену? Чтобы вырывался ответ: ни за что. Мы иногда тыкаем жене: ты должна слушаться, ты должна слушаться, читай в Библии, должна повиноваться во всем. Так написано в Библии. А муж, а ты должен любить, как Христос. И заметьте, даже когда она не повинуется, в этом сложность. А теперь сами решайте, что легче, повиноваться или любить всегда. В Библии сказано «любить», и еще и сказано «как». Кто должен говорить «я тебя люблю» больше, муж или жена? Оба. Но заповедь «любить» написана мужу. Мужу написана заповедь «люби». Люби такую, как у тебя есть. Не можешь любить – нет сил, нет желания, тогда обращайся к источнику любви. В Библии всем давно известно, это знают и верующие, и неверующие, что Бог есть любовь. Бог, Он вот эта сила любви. Пример и учитель. Поэтому, милый муж, если у тебя не получается любить твою жену, обращайся туда, к этому источнику, кто эту любовь придумал и когда-то дал тебе ее. И ты всем кричал и рассказывал, что ты любишь свою жену. Это было до свадьбы. А сейчас у тебя трудно это получается. Возвращайся к этому источнику, Богу, который дает эту подпитку любить. Люби свою жену. Даже тогда, когда у тебя хочется ее ненавидеть. Спросите ваших жен, ты со мной счастлива, дорогая? Этого вопроса мы боимся. Мужья, спросите своих жен, ты со мной счастлива, дорогая? Мы этого вопроса боимся, потому что ответ может быть не очень. Нас это заставляет вытягиваться, ломаться, меняться, становиться лучше, выпрямляться, карабкаться, чтобы стать лучше, чтобы она увидела, что ты ее любишь. Несколько свидетельств мужчин, мысли вслух. Любите своих жен тогда, когда вы подарили ей цветы, а она не поставила ваши цветы в воду. Любите своих жен тогда, когда вы ей подарили цветы, но воду в той вазе никто так ни разу и не поменял на протяжении всего времени. Любите своих жен тогда, когда она не удовлетворяет вас сексуально. Любите своих жен тогда, когда она иногда может бросить трубку. Или, возможно, называет вас всякими именами, нехорошими и неприличными. Любите своих жен тогда, когда вы понимаете, что она на основании Библии немощный сосуд. Но этот немощный сосуд так иногда на вас кричит, что вы не видите там немощи, там сидит что-то другое, не немощное. Но вы их и тогда любите. Любите ваших жен, когда они вас не слушают. Все равно любите, как Христос церковь. Любите ваших жен, когда они вами не ценят. Все равно их любите, как Христос церковь. Любите ваших жен, когда у вас появляется мысль о разводе. Любите ваших жен так, чтобы ваш сын и дочка были счастливы и видели хороший пример. Любите их ни за что. Любите их несправедливо. Любите их. Любовь, она все покрывает. Любовь – это заповедь. Мужья, любите своих жен, как Христос, церковь. И когда, наконец, вы согласились, вы прилагаете усилия, вы стараетесь об этом думать, вы молитесь, вы боретесь внутри, вы стараетесь, и, наконец, вы хотите доказать ей, что вы ее любите. Вы все приложили, вы старались, и вот вы достигли. И она вам сказала: а я не чувствую, что ты меня любишь. Тогда вставай и продолжай ее любить. Потому что любить жен – это заповедь. Мужья, любите своих жен, как Христос церковь. Любите их ни за что. Любите их со всеми кониками, со всеми причудами, со всем, что вам принесло сколько боли и страдания. Любите своих жен, как Христос возлюбил церковь. Будьте готовы умереть за нее. Мужья, нам надо учиться любить. Нам надо учиться любить, как Христос, церковь. Брачные отношения – это самые драгоценные узы в жизни, которые только можно было сравнить с отношениями Христа и Церкви. Пусть вас всех Бог благословит. Аминь.